Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новый Орбан явился. Новым анфантериблем Евросоюза стал премьер-министр Словакии Роберт Фица. Только в последнее время он ездил в Москву, встречался с Владимиром Путиным, грозил Украине энергетической блокадой, грозил выслать украинских беженцев в ответ на прекращение транзита российского газа. Станет ли Словакия кремлевской миной под ЕС и НАТО? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Словакия, некогда последовательный сторонник евроатлантической интеграции, в последние месяцы оказалась в центре дискуссий о возможности формирования пророссийского блока в Центральной Европе. Правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо демонстрирует явное сближение с Кремлем. Недавний визит Фицо в Москву и его встреча с Владимиром Путиным, которая сопровождалась заявлениями о возможной энергетической блокаде Украины, вызывают обеспокоенность в Евросоюзе и НАТО. Такие шаги усиливают подозрение в том, что Словакия может оказаться троянским конем России в европейских структурах. Под руководством Фица усиливаются авторитарные тенденции, растет давление на независимые СМИ, ограничивается свобода слова, а риторика властей становится все более антилиберальной. Чем-то это напоминает политику Виктора Орбана в соседней Венгрии, который давно известен своей симпатией к Москве. Обе страны могут найти общий язык в попытках блокировать антироссийские санкции и тормозить стратегические решения Евросоюза и НАТО. На этом фоне усиливаются опасения о возможном формировании пророссийской коалиции в Центральной Европе. Словакия и Венгрия уже демонстрируют сходные позиции. Хотя такая коалиция пока гипотетична, ее формирование может стать серьезным вызовом для единства Запада, особенно на фоне затяжной войны в Украине. Смогут ли Евросоюз и НАТО удержать Словакию в своей орбите? И не станет ли Центральная Европа новой ареной влияния Кремля?
Это был сюжет Антона Сергеенко. К нам по скайпу присоединяется Алексей Кожарский, преподаватель Карлова университета в Праге. Приветствую, Алексей.
Добрый вечер.
Ну вот пытаюсь понять феномен Фица. Собственно, ему уже больше года, да, он с конца 23-го года вроде так активно на радарах появился, но он вроде как-то следовал в общем в русле политики Евросоюза. Но вот я смотрю, что с конца 24-го года он фактически занял место такого антиньюсмейкера, место Орбана. То есть такой главный траблмейкер Европы и главный саппортер Путина. Это так? Можно его сравнить с Орбаном в этом смысле?
В общем, наверное, да, потому что, если мне память не изменяет, то он даже обещал у Орбана учиться. Вот, научился уже в некотором смысле. И да, действительно, он стал гораздо более заметен. Я прямо замечаю там где-то в англоязычной, ну, в русскоязычной печати, то есть раньше не упоминали, как правило, словацкого премьера, а теперь вот он постоянно мелькает там, да, и, как правило, рядом, зачастую рядом с Орбаном. Ну, это не оригинальный феномен, то есть это как бы такое, ну, как сказать, подражательство, да, и в этом смысле это более такая широкая траектория, вот этот тип лидеров, это феномен. Региональный, я бы даже сказал, тип лидеров, который пытается извлекать выгоды из своего такого лиминального положения. То есть они, с одной стороны, руководят страной, которая член Евросоюза и НАТО, а с другой стороны, вот они пытаются как-то так играть с другой стороны, заигрывать и из этого потенциально извлекать, ну, какие-то выгоды. То есть или символические, это пиар, или экономические, там разные контракты.
Вот к вопросу о выгоде, Алексей, это что вообще, газ? Как я понимаю, все последние эволюции Фица, они связаны с вот с этим вот эксклюзивным газовым контрактом.
Ну, эволюция, это что я имею в виду? Потому что...
Ну, его встречи с Путиным, попытки сохранить транзит российского газа или, скажем, его реэкспорт. Ну, как я понимаю, и Орбан, и Фица имеют вот этот вот эксклюзивный доступ к российскому газу, который они переправляют далее в Европу.
Ну да, там тема транзита очень важна, да, то есть это как бы экономически важная тема, то есть газа-то хватает на настоящий момент, они хранилище заполнили так порядком, но там же есть еще тема транзита, да, на котором Словакия, например, зарабатывает, конечно, это не может нравиться, да, но я не думаю, что это только про газ, то есть на самом деле Фицо же как бы себя переизобрел политически, он занял совершенно другую нишу, в сравнении с тем, который он занимал, скажем, там лет 7 назад. Вот лет 7 назад он рассказывал, что Словакия должна быть в ядре Евросоюза. Это у него такой был нарратив. Да? То есть это был номинально проевропейский политик. Потом произошел этот политический кризис, который был связан с убийством журналиста. И он, в общем, растерял политический капитал, но ему удалось вернуться, да, то есть его даже с Фениксом сравнивали. Но он вернулся за счет вот освоения этой такой антиамериканской, антилиберальной ниши. И визит в Москву, он, в принципе, укладывается в эту парадигму. То есть это даже очков ему добавляет в каком-то смысле. Потому что вот если посмотреть на опросы, был опрос недавно, то есть считаете ли вы, что Роберт Фицо должен встретиться с Путиным? И там, что около 40%, это немалая, да, часть опрошенных сказали, что да, должен. Ну, конечно, больше всего таких так ответивших среди его сторонников партии Смерть. То есть это не только про деньги, да?
Это про какую-то идентичность и запрос на такую политику. Вот это да. Буквально следующий вопрос. А вообще, насколько он представляет большой срез словацкого электората? Ведь я понимаю, что словаки в этом отношении, они отличаются, скажем, и от чехов, и от поляков своими настроениями.
Да, безусловно. Здесь есть запрос сильный на такую как бы антизападную риторику, отчасти русофильскую, панславистскую, и они эту нишу пытаются не только осваивать, но и углублять тоже. Да? То есть на настроение электората тоже можно влиять в каком-то смысле. Ну, еще мне кажется, что тут все-таки есть какая-то такая близость части центральноевропейского истеблишмента. Вот они тяготеют, по-моему, к постсоветской политике. В каком смысле? Не по идейным соображениям. Это довольно циничные люди. То есть, как бы, и Фицо там риторику свою круто менял. И Орбана, даже если вспомнить, что он рассказывал там на заре политической карьеры, и что он говорил потом, это же просто такой политический хамелеон. Да?
Да.
Мне кажется, что они тяготеют вот к... Вот им хочется золотого батона. Да? Вот им хочется такой постсоветской политики, очень закрытой, где люди обогащаются, и общество вот с этим, в принципе, ничего толком сделать не может. То есть населению, вот, что начальство ему скажет, сколько посчитает, нужно сказать, столько оно и будет знать. И им, по-моему, очень некомфортно становится вот в этой среде западной, где есть верховенство права, где есть вот эти вот СМИ, которые постоянно надоедают, их это очень раздражает. И я не только про Фицо говорю, то есть это, по-моему, такой феномен скорее.
Это и Фицо, и Орбан, да. Вот у меня следующий вопрос был как раз в связи с режимом Фицо. Насколько он внутри политически копирует орбановский режим, да, который уже Орбан, мне кажется, гораздо лучше изучен. Есть вот эта вот книжка Балента «Мадьяра Венгрия как мафиозное государство». Вот насколько Словакия является закрытым, корпоративным, коррумпированным государством. Ты уже упоминал вот этот вот кейс с убийством журналиста, который выявил, как я понимаю, криминальные связи руководства. И думали, что вообще он же, да, потопит Фицо. И он выплыл. Напомни, что там происходило.
Как бы было политическое убийство журналиста, были массовые протесты, беспрецедентные вот со времен 89-го года, которые заставили Фицо, поскольку политическая ответственность ну, как бы в глазах многих лежала на нем, то они вынудили его подать в отставку. То есть вместо него пришел Пеллегрини, который сейчас президент, у него своя партия была потом, то есть они раскололись. Но вот к разговору о сравнении, ну, тут надо просто очень осторожно, потому что это сразу такие возникают журналистские клише, что режим там, и вот что это уже орбанизм или как Арбанистан, да. Говорит. Нет, ну тут надо смотреть просто на расклад, в том смысле, что, допустим, даже вот чисто по формальным признакам, то есть какая правящая коалиция, она состоит в Словакии из, сколько там, три партии получается, да, то есть это, собственно, СМЕР, да, это старый костяк.
СМЕР такой. Социал-демократы, тоже вот меня, кстати, да. Удивляет, почему она что, действительно социал-демократическая партия Фицо?
Ну, это долгий разговор, но у них такая официальная идентичность, да.
Ну, примерно как либерал-демократы Жириновского, да.
Ну, что-то есть, да, в этом сравнении. Вот, но там же еще есть ГЛАС, да, то есть это партия уже упомянутого Пеллегрини, и она как бы серьезный коалиционный партнер, и там далеко не все в восторге вот от этих, как бы, таких промосковских, да, то есть им не очень хочется, не всем, да, скажем так, вот, и сразу кидаться в этот омут постсоветской политики. И эта коалиция, в общем, как бы тоже она пока существует, но там периодически происходят там всякие разные разногласия, да, скандалы, связанные как же с третьим, да, партнером, это СНС, Словацкая национальная партия, и люди, которые избрались на ее избирательном списке. И они там постоянно что-то делят. То есть это в этом смысле здесь сохраняется больший потенциал для дестабилизации, чем, скажем, в Венгрии, где есть, ну, как бы намертво там сидит Фидес, и у них там есть младший коалиционный партнер, но это такое скорее формальное, да. В этом смысле тут система менее устойчива, ну и, конечно, нечего сравнивать, да, по части там свободы СМИ и гражданского общества, там, если по меркам Евросоюза в Венгрии все просто закатано там аккуратно в бетон, то в Словакии, конечно, до такого
больше.
Еще.
А Словакия, вот я как бы очень отслеживаю по чешским СМИ, живя здесь, вот мне кажется, что в последний год очень большая тревога бьется. Может быть, это такая особая чешская оптика к тому, что идет постоянное ограничение свободы прессы, свободы культурных институций, а всюду приходит государственный надзор. Как с этим в Словакии?
То есть некоторые тенденции, конечно, наблюдаются, да, то есть есть вот эта вот такая очень одиозная министерка культуры, которая всех раздражает. Ну, всех противников, да, разумеется, да, правящей коалиции. И там действительно есть некоторая такая... Проводилась чистка, да, то есть там убирали людей с каких-то ключевых позиций от культурных институтов и туда вот назначали кого-то, скажем так, непонятного. Мне кажется, что в этом есть... то есть, ну, до цензуры это далеко еще, да, до того, чтобы ограничение свободы слова прямо фиксировать так. Но в этом есть элемент мести, мне кажется. Это вот такое... это месть, да, за то, что им пришлось пережить, да, после 18-го. Mm-hmm. И они этого практически не скрывают. То есть, это такое демонстративное.
Но Фица и его партию можно назвать союзниками Кремля? Потому что, ну, вот я еще раз, я как бы смотрю на факты. То, что было осенью 24 года. Интервью с Кобеевой на Первом канале дает. Обещает приехать в Москву 9 мая 25 года. Дальше я смотрю. Министр обороны Калиняк рекомендует Украине отказаться от территорий, от своих территорий. Нынешний министр иностранных дел Юрай Бланар, когда он еще был депутатом парламента словацкого, голосовал против резолюции, которая осуждала российские военные преступления в Буче. И так далее. Вот что можно сказать, что коалиция – это все такое мелкое политиканство, или люди действительно вот так прокремлевски, пророссийски ориентированы?
Как я уже говорил, это, во-первых, люди, которые достаточно циничны в массе своей, и я не думаю, что у них есть какие-то сильные убеждения. Мне кажется, что там есть какая-то искренняя любовь к России. Но, как я сказал, мне кажется, что вот им они чувствуют какую-то такую близость вот именно со стилем постсоветской политики, их туда mm-hmm. дать. Не обязательно из-за какой-то горячей искренней любви к русской культуре там, или к Путину, ну, к чему угодно. А вот именно им как бы все более некомфортно находиться вот в этой среде.
В открытой демократической среде.
Демократической среде. Совершенно верно. Но, с другой стороны, формально это Словакия член НАТО, то есть это союзник США. Да, и в России, если я не ошибаюсь, она тоже в списке недружественных стран находится. Что парадокс такой, да, с точки зрения там, критиков того же Фица. Союзник – это какой-то термин такой, который мне сложно определить в этом смысле.
Ну да, ну союзник действительно это метафорический такой, ну скажем, пособник. Хорошо, ну вот Зеленский вообще говорил, что сейчас Фица готов открыть второй энергетический фронт против Украины. А реально Словакия может навредить Украине? Ну, если кажется, такая интенция, если такая возможность, или она просто, так сказать, умело разыгрывает вот эту вот кремлевско-украинскую карту в своем, находясь внутри Западного Союза?
Вот можно, если немножко обмотать обратно кино, да, то есть взять историю с поставками оружия. Да. То есть Фица как бы строил свою кампанию политическую перед выборами на том, что мы перестанем, славяне убивают друг друга, Запад все это спасет. То есть был уровень риторики, да? А потом оказалось, что да, бесплатные поставки прекратились, но Словакия-то продолжает продавать Украине оружие. То есть это мало похоже на там, военного или какого-то союзника России в этом смысле. И здесь что-то похожее. То есть уровень риторики, а есть вот уровень такого хитрого такого прагматизма. Да? Но это все mm-hmm. на самом деле то, чем занимался Лукашенко. То есть на словах одно, на деле другое, да, и себе на уме. Это вот такой стиль, который освоили многие, да, то есть это и Орбан тоже таким занимается. Риторика одно, как бы дела другое, выгода третья.
А украинские беженцы, насколько много приняла Словакия, насколько они представляют проблему сейчас для словацкого электората?
Ну, они не представляют какой-то проблемы ощутимой, но проблемы можно раздуть, да, умело. И в этом смысле, то есть, это же тоже прозвучало среди угроз, что мы там как бы сократим поддержку беженцев, потому что с электричеством получилось смешно. Во-первых, мы не знаем, насколько это была реальная угроза, они блеф. Ну, и во-вторых, там же вписались Польша, кажется, Румыния еще сказали, что ну, а мы как бы эту дырку закроем.
То есть пока что эти угрозы ФИЦа не очень реализовались ни по электроэнергии, ни по беженцам?
Нет, и причем как бы надо понимать, что это в том числе работа на внутренний электорат. Да. Это вот тот риторический уровень, который важен вот той части, которая не любит Украину и там может симпатизировать России. Но это не значит, что от этого нет вреда, но просто как бы аналитически я все-таки различал то, что они говорят и то, что они делают.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Алексеем Кожарским буквально через мгновение. И напомню, что это программа «Археология», и мы обсуждаем премьер-министра Словакии Роберта Фица, в какой степени он становится новым Орбаном и новым Анфан-Териблем Европейского Союза.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Словакии и шире о регионе Центральной и Восточной Европы. В какой степени там проявляются прокремлевские, пророссийские настроения? Являются ли они Венгрия, Словакия, сейчас, может быть, Австрия, слабым звеном в западной цепи сопротивления путинской агрессии? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
Я думаю, что это не столько часть внутренней политики, сколько часть внутриевропейской политики, но там есть, безусловно, три составляющие. Первое – это борьба Фица за лидерство в, собственно, самой Словакии, где, надо напомнить, он выиграл эти выборы с минимальным разрывом, и за него проголосовало всего около 20% избирателей. Тем не менее, он стал премьером просто из-за того, что оппозиция оказалась очень сильно раздроблена нынешней либеральной партии. Соответственно, в любой момент небольшое количество перебежчиков из его коалиции, у него там очень сложные отношения и с абсолютно пророссийскими местными неофашистами, и с более проевропейскими местными центристами, коррупционерами из его уже бывшей партии. Соответственно, перед ними надо показать себя серьезным лидером и закрепить все имеющуюся карту. Вторая история – противостояние с ЕС. И в этом противостоянии, судя по всему, Фицо хочет быть на первых ролях по сравнению даже с соседом Виктором Орбаном из Венгрии. Он хочет для ЕС, по сути дела, быть таким посредником в отношениях с Путиным. Если это получится, он хочет внутри ЕС быть крупнейшим оператором по российскому газу. Он надеется, что российский газ рано или поздно пойдет, особенно если будет подписано мирное соглашение с Украиной, либо будет найден путь, один из двух возможных вариантов, как поставлять все-таки российский газ, либо под видом казахстанского, либо азербайджанского, либо на станции в Судже менять у него гражданство и уже там, чтобы он становился словацким, венгерским, австрийским и так далее. Но главное, чтобы Словакия стала хабом для российского газа, таким, каким была, например, Венгрия долгое время, а до этого была очень долгое время Австрия, нет, которая вообще была крупнейшим хабом для Газпрома в Европейском Союзе. Вот на эту роль, судя по всему, претендует Фица. Нет. Ну и третья история, это его личная, очевидно, возможно, вполне коррупционная история, потому что надо помнить, что предыдущее правительство рухнуло из-за того, что его и его коллег по партии обвиняли в сотрудничестве с итальянской мафией Ндрангхета. Он первым делом, придя к власти снова, Это уничтожило антикоррупционную прокуратуру, которая снесла европравительство тогда своими расследованиями. И Владимир Зеленский практически открытым текстом говорит о том, что у Роберта Фитца могут быть какие-то интересы личного, вполне экономического плана в отношении с Владимиром Путиным. И если посмотреть на какого-нибудь Герхарда Шрёдера условного или на бывшую главу МИД Австрии, которая живет сейчас в России, такого тоже нельзя исключать.
Это был Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору по скайпу с Алексеем Кожарским, преподавателем Карлова университета в Праге. Ну вот последние новости хотел обсудить. Вот то, что в Австрии, возможно, партия Свободы будет формировать правительство. Это тоже, так сказать, вот это вот как бы камень в такую вот, может быть, антиевропейскую, антиукраинскую коалицию, которая формируется в регионе.
Ну, я говорил, что это Австро-Венгрия, которую мы заслужили, получается. Потому что там еще и, то есть, возможность того, что Чехия, возможно,
как-то... Ну да, здесь же надо... Выборы будут, и там как бы Бабиш на низком старте стоит в Чехии.
Да, да. А то, что он умеет усваивать риторику, как бы, конъюнктуру, это мы знаем уже. Я не уверен, что я бы это называл коалицией. То есть, это какой-то такой ситуативный агломерат, что ли. Ну, еще беда в том, что мы многого не знаем, о чем они разговаривают с закрытыми дверями. Потому что вот когда Фицо полетел в Москву, да, то есть там же из-за чего еще вышел такой скандал, что он-то полетел как-то непонятно, не на правительственном самолете, а на каком-то частном, и про визит никто не знал, но почему-то знал президент Сербии. И вот это все напоминает очень вот такой постсоветский стиль, когда там Лукашенко летит, условно говоря, к Путину, и что-то они там обсуждают 6 часов, потом мы ничего не знаем, да. То ли они договорились о сдаче полной там, Беларуси, то ли вообще ни о чем. И мы не знаем, да, то есть, да, какие там разговоры ведутся и через какие каналы. Поэтому, возможно, она существует. Но с точки зрения как бы интересов, это скорее такое ситуативное, я думаю, может быть, образование, вряд ли там какая-то вот прямо твердая коалиция, которая...
Ну, понятно, что не коалиция, но они все-таки размягчают линию Евросоюза, и весь этот австро-венгерский и балканский тоже фланг, он очень становится шатким. Вот мы Сербию упомянули, Болгарию, наверное, тоже можно еще сказать, да?
Ну, наверное, да. Ну, просто я все эти вот такие как бы громкие анонсы, что вот коалиция, то есть надо все-таки как бы с Грано Салис, да, то есть как бы с некоторым скепсисом к этому относиться, потому что они и разваливаются тоже. Вот, допустим, я не хочу сравнивать сейчас Польшу и Право и справедливость с Орбаном, да, или с Фицем, но вот сколько говорили про вот эту польско-венгерскую ось. Потом раз, и все, и нет ее. И не потому, что там тусклый игровой парад, просто потому, что фундаментальные разногласия обозначились по 22-м году. То есть это все такое ситуативное. Их же не связывает какие-то, ну, идейные представления, да, или даже какая-то любовь к России. Это просто вот такое тактическое позиционирование.
Ну вот интересно действительно попытаться здесь посмотреть корни, ну, не знаю, в австро-венгерской политии. В том смысле, что есть что-то, что объединяет страны и регионы, что делает их более, что ли, восприимчивыми к российской пропаганде, к каким-то более таким келейным, недемократическим способам осуществления политики. Что, может быть, речь идет о каком-то, не знаю, патриархальном обществе, которое менее модернизовано, да, вот в регионе, особенно в восточной части, центрально-восточной Европы, Польша, Венгрия, Сербия и Болгария, можно вспомнить. То есть они более восприимчивы к такого рода политике, которую мы видим со стороны России.
В самых общих чертах, да. То есть это поздняя модернизация, позднее настроительство, более консервативное общество, хотя, опять же, тут нельзя всех как бы одной краской, то есть там Польша, Чехия, существенные различия, да, Чехия, Словакия, существенные различия и так далее.
Не, я Чехию тут не назвал, я именно сказал как раз Словакия, Венгрия и туда уже, ну, можно ли, кстати, вообще сказать дунайские страны?
Ну, можно так сказать, да, наверное. Мне кажется, что все-таки... Тут существенные различия даже по тому, как, скажем, какие-то дезинформационные нарративы работают. Ну, потому что есть разные истории, разные идентичности. Вот в Словакии, допустим, можно продать то, что в Польше как бы совершенно невозможно продать. Да? То есть какие-то там панславистские, русофильские нарративы. То есть не все как бы сводится к структурным причинам. Ну, в общем, да, что-то есть такое, конечно.
А в Словакии, кстати, нету такой сильной аллергии на Советский Союз и вообще на 68-й год, на танки?
Принято считать, что здесь два фактора, как минимум. Во-первых, здесь была социалистическая индустриализация, модернизация, в отличие от Чехии. Да? То есть тут реально вырос уровень жизни по сравнению с Первой Республикой Межвоенной.
Да.
Во-первых. А во-вторых, здесь не было такого уровня репрессий, поскольку тут не было столько диссидентов, как в Чехии или в Праге. Mm-hmm. То есть память об этом, вот такая конкретная человеческая, она сохранилась, но в меньшей степени на таком социальном уровне. Ну и на все это накладывается, конечно, вот это традиционное панславистское русофильство, о котором мы уже говорили. А поэтому аллергии, наверное, меньше. Да, я бы согласился.
То есть словаки, они большие панслависты, чем чехи?
Да, безусловно.
И они более ориентированы на Россию, может быть, более такие позитивные воспоминания о роли Российской империи.
Словацкое общество довольно сильно разделено в этом отношении. То есть здесь есть довольно много людей, которые ко всему к этому относятся скептически. То есть это такой раскол. Это не 90%, да, но есть немало, которые да, вот на это все.
Ну видите. Да, есть некая культурная подоплека вот этого вот, так сказать, ну, русофильские взгляды, и они превращаются в некое такое более снисходительное отношение к Кремлю и вообще к войне в Украине. Слушай, ну это же все члены Евросоюза и НАТО.
Да.
Что, есть ли какие-то институциональные механизмы? Вот я смотрю, как об Орбана, собственно, все зубы европейские обломались. Ничего такого Евросоюз с Орбаном сделать не может. С Фицо то же самое?
Ну, Орбана просто проспали. Да, если говорить простым языком. То есть все это как бы происходило не год, а не два. То есть все тенденции, они как бы с там, не знаю, с какого, с момента того, когда он выиграл выборы. Да, когда в 2010 году там.
Да.
И все это как бы накапливалось, но никто не хотел этим заниматься. Теперь они немножко более на чеку, да, то есть там уже было предупреждение про еврофонды из Брюсселя, конкретно Словакии. То есть они что-то поняли. Ну, дело в том, что действительно это члены Евросоюза и НАТО, и с этим как бы сделать ничего нельзя. Говорят, это уже стало такой популярным комментарием, что если бы они вступали в Евросоюз теперь, то они, конечно, бы не вступили, никто бы их не принял. Ну, Венгрия, да, например. То есть давно про это было сказано уже. Ну вот получается, что нет таких рычагов влияния действенных, как во время процесса вступления. Да, когда можно вот просто говорить, что вы так себя не ведите, иначе не получите никакого членства. А тут даже и, в общем-то, как бы пригрозить исключением нельзя, потому что нет такого механизма институционального, который бы позволил страну исключить. То есть она сама может выйти из Евросоюза. Можно приостановить право голосования, да, и можно вот наказать, что называется, рублем, то есть отобрать вот эти самые еврофонды. Ну, видимо, этого недостаточно, да. То есть, ну, на это накладывается еще то, что немножко проспали, да, в случае с Венгрией.
Ну да, с Орбаном очевидно, со Словакией здесь ну, просто отсутствие каких-то институциональных механизмов. А насколько Словакия вообще экономически самостоятельный субъект, насколько она зависит от европейских фондов или, скажем, от того же российского газового транзита?
Ой, ну я не экономист, мне сложно как бы цифрами оперировать, но понятно, что маленькая страна, которая, в общем, выпускала или выпускает на душу населения самое большое количество автомобилей в мире, она, конечно же, очень сильно включена в европейскую экономику, в общий рынок, то есть самостоятельность.
Словакия, где там что, сборочные заводы Volkswagen?
Да, например. Угу. Но не только там. Что у нас, Jaguar есть в Нитре, по-моему. Еще что-то, то есть там очень много этого, да, то есть это огромное количество рабочих мест. Ну, в принципе, Венгрия тоже, то есть там же тоже эти западные компании присутствуют, в том числе автомобилестроительные, очень-очень солидным образом. То есть, конечно, это не самостоятельный в этом смысле субъект, но не одна маленькая страна, это не самостоятельный субъект, она включена в эти потоки. Ну и плюс еще, конечно, это же доступ к общему рынку в смысле трудоустройства. То есть люди же получили право работать в любой стране Евросоюза. Это Шенген, да, то есть это целый комплекс экономических и социально-экономических связей.
Глядя на 25-й год уже, наверное, ближе к завершению нашего разговора, прогнозируя на 25-й год, можем ли мы ожидать какого-то проседания политики Евросоюза по поддержке Украины? Давление по части, ну, как бы попыток принуждения Зеленского к миру? Тот же Фицо предлагал, чтобы Словакия стала некой столицей мирных переговоров, так называемых, между Россией и Украиной. Потому что вот, как бы пытаясь, глядя на весь горизонт центральноевропейский, на Австрию, на будущие выборы в Чехии, на Словакию, мы видим, что здесь может действительно просесть европейская солидарность, и это может иметь влияние на общую политику Евросоюза. В общем, можно ли ожидать от Евросоюза некого, так сказать, паузы в поддержке Украины и поддержке вообще цели этой войны?
А в чем цель-то? Я не уверен, что здесь как бы стоит такое значение придавать этим, ну, позиции вот этих стран, да, то есть Вышеградская четверка. Ну, Польша, понятно, что это большая страна, но в масштабе как бы экономик и, да, населения, то есть Венгрия, Словакия, Чехия, это же очень, на самом деле, довольно маленькие величины в масштабе Евросоюза. Так для меня это не индикатор в этом смысле. Они очень заметны политически, да, то есть это капитализация вот этого антимейнстримного популистского такого голоса, то есть это вот способность в каком-то смысле вставлять в палки в колеса, но, ну, или блокировать даже что-то там, чье-нибудь вступление в НАТО или в Евросоюз. Но мне не кажется, что они определяют мейнстрим. Для этого они слишком маленькие.
То есть решаться все будет действительно грандами Евросоюза. Главные игроки – это Германия и Франция, собственно. То, что будет решено на этом уровне, в общем-то, Евросоюз будет придерживаться этого. Хотя в Германии тоже, да, очень сложные вопросы сейчас политические.
Да, но я поэтому как бы и избегал ответа на вопрос, что будет, потому что слишком много переменных. То есть это несерьезно, мне кажется, гадать сейчас. Понятно, что нам много непонятно.
Ну да, очень большое влияние здесь имеет внутриполитическая ситуация и усталость электората в крупнейших европейских странах от войны. И действительно загадывать на туда, куда пойдет такая сложная политика, как Евросоюз, если с Америкой все-таки это большая единая страна, и хотя Трамп точно такой же непредсказуемый, но, по крайней мере, это одна политика, да, одна политика.
Она компенсируется непредсказуемостью.
То тут именно такие, как бы, лебедь, рак и щука, и мы еще не знаем, кто куда тянет эту телегу в разные стороны с Евросоюзом. Ну что ж, Алексей, спасибо большое за этот разговор. Алексей Кожарский, преподаватель Карлова университета в Праге, был он с нами на связи. Но резюмируя, скажу вот то, что уже упомянул Алексей. Проблема действительно, наверное, в запоздалой модернизации многих регионов, многих стран Евросоюза. И Словакия со своим патриархальным и аграрным населением, она является очень благодатной почвой для вот этого вот такого ресентимента, возвращения к идее нации, и в том числе к усталости от войны с Украиной. И Россия, она очень умело играет на этом поле, оперируя и настроениями электората, и своими газовыми поставками. Так что в данный момент Словакия, как и Венгрия, является тем слабым звеном. Но, может быть, будем надеяться, что Евросоюз гораздо более сложно устроенная бюрократическая машина, и линия на поддержку Украины останется прежней и неизменной.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен, и вдруг выяснилось, что он может, и вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Словакии и шире о регионе Центральной и Восточной Европы. В какой степени он является, ну, не союзником, но, по крайней мере, сочувствующим Путину, Кремлю? В какой степени он подвержен кремлевскому влиянию? Рассуждает об этом Антон Шеховцов, политолог, руководитель Центра демократических принципов в Вене.
Есть такой вот ядерный вариант – ядерный вариант – это Словакия накладывает вето на продление санкций против России. Это вполне возможно, это может сделать каждый член Европейского Союза. Словакия, правительство Фицо, может также не согласиться с теми пакетами финансовой помощи, которые оказывает Европейский Союз и Украине. Тоже может наложить вето. Я не думаю, что это произойдет, потому что даже Венгрия ни разу еще не использовала это вето, хотя много раз ставила палки в колеса и делала такие шаги, которые не были направлены в пользу Украины. Они были направлены в пользу Российской Федерации и, конечно, Венгрии. Но я не уверен, что вот в Центральной и Восточной Европе может сложиться некий такой альянс Венгрии, Словакии и Австрии, потому что все эти три страны, несмотря на некоторые сходства в политической ситуации, ну, в Австрии еще не сформировалось это правительство, которое, возможно, будет включать в себя крайне правую партию в качестве даже, наверное, старшего коалиционного партнера. Я не уверен в создании этого альянса, потому что у всех этих трех стран свои собственные интересы. Да, и несмотря на то, что они совпадают в некоторых моментах, вот такая вот изоляционистская риторика, антибрюссельская риторика и в целом выгодная Кремлю по тем или иным причинам. Но у них разные интересы. Например, Венгрия, используя антиукраинскую риторику или отчасти пророссийскую риторику, скрытую или открытую, она преследует цели по такому шантажу Европейского Союза. Для того, чтобы Европейский Союз там разблокировал ту или иную финансовую помощь Венгрии. Да, вот это такая игра между Брюсселем и Будапештом, между Еврокомиссией и режимом Виктора Орбана. У Словакии игра гораздо с меньшими ставками. Против Словакии Еврокомиссия, по крайней мере, на данный момент ничего не имеет. Поэтому Словакия ведет игру скорее с Украиной, нежели с Еврокомиссией, как это делает Орбан. А что касается Австрии, я не думаю, что в Австрии, несмотря на то, что, как я сказал уже, вполне возможно формирование коалиции с крайне правыми, что Австрия настолько будут продвигаться процессы, которые, скажем, сродни процессам в Венгрии, где есть атака на независимость суда, где есть атаки на гражданское общество, на свободные СМИ. Я не думаю, что это произойдет в Австрии. И это, соответственно, не создаст ситуацию, когда крайне правым придется как-то шантажировать Еврокомиссию, чтобы Еврокомиссия не так сильно обращала внимание на вот эти проблемы с демократией в стране.
Это был Антон Шеховцов, политолог и руководитель Центра демократических принципов в Вене. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется политолог Александр Морозов. Саша, добрый день.
Добрый день.
Словакия – это центральная или восточная Европа? Вот я думаю, здесь нам хорошо бы поговорить и нашим слушателям и зрителям объяснить вообще, что между Чехией и Словакией есть большая разница, потому что для людей, особенно, может быть, нашего и более старшего поколения, это как бы некое одно большое государство. Была Чехословакия, которая по странному недоразумению разломилась на две половинки. Так вот это, мне кажется, надо как-то расставить точки над «и», в чем разница между Чехией и Словакией.
Ну, разница, безусловно, есть. Это, конечно, имеет очень такие глубокие основания в истории в целом Центральной Европы, потому что, скажем, для Чехии была характерна реформация религиозная, а в то время как Словакия оставалась плотно в католической зоне. Кроме того, в прошлом в составе империй, которые были здесь, в Центральной Европе, Словакия была в составе Венгрии, и это для нее существенный факт ее истории, а Чехия находилась в составе Священной Римской империи, а потом Австро-Венгрии, но при этом она тяготела к Германии.
Это... И более того, Чехия дважды была столицей Священной Римской империи. Да. Это был как бы один из главных перекрестков европейской истории. Не восточноевропейской, а вообще большой европейской истории. И мне кажется, вот часто доводится слышать, чехи говорят, что вот две короны. А у нас в Чехии это корона святого Вацлава, а у них корона святого Штефана Иштвана. Венгерская. Да. И вот это вот понятие двух корон, да, так сказать, что там это венгерская, они больше принадлежат венгерскому миру, Словакии, оно, конечно, очень сильно, мне кажется, сформировало и общество, и политию.
Но все-таки очень важно подчеркнуть, конечно, мы не можем объяснять истории сегодняшние процессы, которые, ну, собственно говоря, сформировались в 20 веке, а в значительной мере сформировались даже уже после Второй мировой войны. Потому что неизвестно, как бы развивалась история, если бы Первая мировая война, ее завершение, не поставило вопрос о том, как будет устроено дальнейшее государственное образование на этой большой территории. И тогда, это важный момент, он связан с тем, что лидер чешского национального возрождения, ставший в дальнейшем первым президентом Чехословацкой республики, Томаш Гарик Масарик, он был одним из тех, вместе со своими ближайшими товарищами по движению, он был сторонником того, чтобы Словакии вошли в состав одного государства с чехами. И аргументация хорошо известна. Внутри Чехии, если брать, собственно, чешские земли, было большой такой состав немецкого населения, который бы составлял там примерно около четверти или трети Чехии. И Масарик хотел уравновесить это дополнительным славянским населением. И просто плюс к тому было сознание тогда, что ну, более большая по численности страна быстрее получит независимость, ну, так сказать, государственность после Первой мировой войны, чем если она была бы меньше.
А, вот это интересно, кстати, я даже этот момент упустил. То есть это одна из идей Масарика была в том, чтобы сбалансировать, так сказать, больше славян, да, сделать, да. В общем, в новом государстве, немножко сделать контрбаланс вот этому германскому элементу.
Да, совершенно так, так оно и было.
Судетским немцам, в первую очередь.
Это в чешской историографии подробно описано. И Первая республика вполне себе успешно существовала, как Чехословакия. Но при этом, тем не менее, всегда существовало некоторое развлечение между Чехией и Словакией. Чешские земли даже внутри, в составе Австро-Венгрии, это был мощный промышленный регион. Примерно даже есть такие цифры, что 70% промышленности Австро-Венгрии существовало на территории тогдашних чешских земель в составе империи, но...
Богемии и Моравии, да, да, скажем так, Моравии, на да, севере да, особенно.
Да. А Словакия была аграрным регионом, и оставалась им и позже. И это определяло во многом, ну, так сказать, какое-то и культурное взаимодействие и так далее. Но за время существования Чехословакии, конечно, образовались многочисленные смешанные браки, коммуникации, которые практически уравняли в значительности в социальном плане, в таком как бы в плане повседневности чехов и словаков. И именно поэтому, собственно, там наше поколение, ну, застав социалистическую Чехословакию, оно считало, что она была как бы всегда. Ну, то есть никто никогда не задумывался, что это, возможно, два разных народа и два разных государства. Тем не менее, это так.
Так же, как Югославия, да? Все воспринимали титовскую Югославию, потом вдруг оказалось, что там люди режут друг друга.
И не только, но оказалось, что, в общем, действительно и есть такая разница довольно сильная внутри даже славянского населения по какой-то по истории, по такой идентичности и так далее. Поэтому здесь такая же история. И в конце 92-го года, и в течение всего 92-го года шла дискуссия в тогдашней еще Чехословакии о том, как должна быть устроена Чехословакия после крушения Восточного блока. Тогда Словакией руководил Мечер, а Вацлав Клаус руководил Чехией. И дискуссия была довольно такая серьезная, потому что ни те, ни другие не хотели разделения. Но Словакия настаивала на том, чтобы была конфедерация записана в новом как бы, государственном договоре о Чехии. Вацлав Клаус настаивал на федерации. В результате не согласились и быстро приняли решение разойтись. Как выяснилось, это решение было правильным, поскольку в дальнейшем обе страны оказались в Евросоюзе, тем самым они оказались в своего рода конфедерации и развивались дальше внутри ну, таких общих евросоюзовских технологических и административных стандартов.
А в Чехии нет сожаления? Нет сожаления об этой утрате. Вот. Это действительно какое-то, мне кажется, удивительное. Мне кажется, что нет. Я не знаю, вот как твое ощущение по жизни здесь. Есть такое, может быть, не знаю, такое чуть-чуть высокомерное отношение ко всей этой теме. Но вот сожаление, что утратили часть большого государства, да, то, что, скажем, у россиян по отношению к бывшим республикам, а в Чехии абсолютно нету.
Ну, я бы так сказал, что тут надо различать такой уровень бытовой и повседневный, и политический уровень. На политическом уровне и Словакия, и Чехия, насколько известно, и это показывают и опросы, считают, что это правильное решение. То есть, и что оно, как бы оно не является существенным. Но на бытовом уровне, поскольку смешанные семьи, то старшее поколение... Есть, конечно, те, кто об этом скорбит, как бы об этом факте, потому что жизнь с какой-то точки зрения усложнилась. Например, разделились валюты. Ну, более, так сказать, глубокие произошли такие фиксации, установления различия языков, например. То есть, все-таки понятно, что хотя богемисты прекрасно знали, что это два разных языка, словацкий и чешский, но, тем не менее, там, пока вы внутри одного государства, то происходит такое стирание некоторых границ. Теперь оно, естественно, укрепляется.
Но словацкий язык, очень интересно говоря, о языке, он же возникал в основном за счет отстраивания от чешского. Ему приходилось преодолевать вот это вот доминирование чешского. И, как я помню, был такой просветитель у них, Ян Коллор, он вообще говорил, что словакам не нужен собственный язык.
Ну, это непростая история, потому что Словакия действительно была некоторой такой периферией. То есть, если Австро-Венгерская империя была устроена сложно, там все как бы народы, ну, так сказать, имели о себе представление, что они на периферии, то есть непонятно, кто в центре. Вот. Скажем, Венгрия, как считали чехи, значит, пользовалась какими-то очень большими привилегиями. Венгры составляли там военное ядро и так далее. Там у венгров была аристократия.
Но она была резервной столицей, да? Там же архиепископский престол в Будапешт переносился. Это как была такая вторая Вена.
Да, поэтому надо сказать, что положение словаков, конечно, оно было исторически очень непростым, потому что ну, вообще ни для одного народа, который находится в пограничье, в таком имперском пограничье, его историческая судьба непростая, это понятно, потому что он должен все время соотносить себя с этими большими соседями, которые в какие-то периоды борются за свою государственную идентичность и тем самым стремятся этот какой-то соседний народ забрать себе, его каким-то образом включить в свои территории и так далее. Поэтому словакам было в этом смысле слова непросто. И я думаю, что даже и сегодня, вот сегодняшнее политическое поведение Словакии, оно ну, там, в частности тоже является следствием того, что Словакия находится как бы на, ну, так сказать, на некоторой периферии Евросоюза, или во всяком случае могут о себе так думать. И в пограничье, в довольно сложном пограничье, потому что для словаков и отношения с Украиной являются непростыми, с украинцами, и с венграми. С чехами общее государство долгое время, это тоже непростая история. И поэтому там, с Словакией, может быть, ориентируются больше там, на Италию или Австрию в каком-то смысле, чем на этих своих ближайших соседей, которых сегодня...
Ну да. не надо там историческими, там, древними историческими перипетиями обосновывать нынешнюю политику и поведение Фицо, но на самом деле все-таки мне кажется, что многие вещи заложены, да, и в том, что из себя сейчас представляет словацкая политика и поведение Роберта Фицо, они заложены историей. И большая, так скажем, отсталость и аграрность и патриархальность словацкого общества, в котором, так сказать, находит отклик вот эти вот популистские такие почвеннические идеи. И, может быть, более теплые чувства по отношению к России и к Советскому Союзу со стороны Словакии. Вот мы до этого говорили с Алексеем Кожарским, и он упомянул, что если, скажем, для Чехии период развития, ну, не после 45-го, после 48-го, да, был коммунистический переворот, был, в общем-то, катастрофой, да, и задержкой в цивилизационном развитии, то для Словакии это был период огромного промышленного роста. Они создали промышленность, кошицы, все эти металлургические комбинаты и так далее. Словакия модернизировалась благодаря советскому, и в ней, может быть, больше осталось такой советской ностальгии.
Честно говоря, я так не думаю. У меня другая точка зрения на это. Я думаю, что словаки так же, как и чехи, как и все народы Восточной Европы, с огромной энергией выходили из Восточного блока в период 89-93-95 годов, в этот период. И у этого была огромная энергия, энергия освобождения, в том числе и в первую очередь освобождения от этой советской рамки. И в этом смысле слова Словакия ничем не отличались. Потом наступили просто годы, когда существенно было экономическое взаимодействие с Россией. И я не вижу большой разницы между тем, как складывались экономические связи, скажем, Чехии с Москвой и Братиславы с Москвой, поскольку российские компании двумя ногами сидели как бы не только в Чехии и Словакии, но активно продвигались и в Италии с массой проектов, и в Австрии, и так далее. Возникал и банкинг совместный, и тем более вопрос как бы углеводородов. И Словакия в этом смысле слова, она не, ей нельзя тут приписать, что она является какой-то особой в этом отношении страной или Венгрией, потому что до недавнего времени ведь мы говорили, что и Германия в целом находится в глубочайшем экономическом взаимодействии с Россией. Там новые потоки, да, новые договоры не только о углеводородах, но и в тяжелой промышленности и так далее. Здесь просто ситуация следующая сегодня, мне кажется. Она заключена вот в чем, что сейчас момент, когда он исключительно войной, на мой взгляд, обусловлен. То есть Словакия даже в начале войны, если посмотреть первый год войны, Словакия крепко стояла тоже внутри глобального альянса поддержки Украины и поставки вооружений, и принимали украинских раненых на лечение и так далее, как и Чехия. Но война идет, и война меняет ситуацию. Дальше. То есть, да, мы видим некоторый раскол, вызванный усталостью от войны. Мы видим, что некоторые большие европейские общества очень крепко стоят в этой поддержке, а некоторые слабеют. И Словакия, вслед за Венгрией, она ослабела очень сильно. И, собственно говоря, Фицо и Пеллегрини, они недавно пришли, и они уйдут. И я бы сказал, что мы не должны забывать, что Словакия на первом этапе войны, они проявили такую же, так сказать, гражданскую солидарность в отношении украинцев, как и чехи, как и поляки. Так что я бы так сказал. Безусловно, есть в словацком обществе совершенно отчетливые антиевропейские настроения. Это факт. Эти настроения, они, конечно, такие лукавые, как хорошо показала вся история последнего 20-летия. Потому что население одновременно готово голосовать за евроскептиков, но при этом это же население совершенно не хочет выходить из евростандартов.
Ну да, лишаться Шенгена, лишаться евро, дружить с Кремлем. Ну да, может быть, здесь просто у нас же время заканчивается в эфире. Резюмируя, в общем, можно сказать, что это, в общем, часть таких политического маневрирования, на которые обречены страны вот этой вот европейской периферии, то, что раньше называлось марка, да, имперская марка. Вот эти вот лимис пограничные, они постоянно, так сказать, между Венгрией и Германии, между Австрией и Россией, да, вот Словакия, она постоянно находится под чем-то влиянием и политики, типа Орбана и Фица, им приходится маневрировать и разыгрывать вот эту вот путинскую карту перед своими большими партнерами.
Да, примерно так. И надо сказать, что вот в нынешней ситуации, на мой взгляд, это явно проигрышная стратегия. Потому что хорошо было взаимодействовать с Кремлем до войны, а во время войны это, очевидно, провальная стратегия. И я думаю, что для Фица и для Орбана это исторически кончится плохо. Так
ну что ж, будем надеяться, по крайней мере, что 25-й год покажет, что Кремлю не удастся бить клинья в фундамент европейской солидарности по поводу войны с Украиной. И то, что мы видим и со стороны Орбана, и со стороны Фица, а может быть, если сейчас будет и в Австрии с партией «Свободы», является все это политическими маневрами, которые, тем не менее, не подрывают общего европейского единства. Это был политолог Александр Морозов. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».